своем учебнике истории Тишендорф утверждал, и ему удалось убедить всю Европу поверить в это, что он нашел в Синае так называемый Синайский кодекс. Но на самом деле двое других исследователей, один из которых является членом нашего теософского общества, проживших в Палестине в районе горы Синай несколько лет, сегодня готовы доказать, что такой «кодекс» в кавычках никогда даже не существовал в библиотеке. На протяжении 2 лет они проводили различные исследования вместе с монахом, который жил в этой стране уже 60 лет и знал Тишендорфа. Они посетили все укромные уголки этой земли, и этот монах клялся, что за многие годы он изучил каждую рукопись, каждую книгу и знает их все наперечет, однако он никогда не слышал об упомянутом выше кодексе. Совершенно очевидно, что этого монаха заставят исчезнуть, а что касается Тишендорфа, то русское правительство просто ввело его в заблуждение откровенной ложью. Из 260 рукописей Ветхого и Нового Заветов на древнееврейском, греческом и других языках вы не найдете и 2 одинаковых. Разве это не удивительно? Книги Моисея были утеряны, и на протяжении нескольких веков никто не мог их найти. Однако в 600 году до Рождества Христова и Иезекииль неожиданно находит их. Но вот храм Соломона разрушен, а его люди изгнаны из города, 4 царств, 23, и вновь все книги Моисея исчезают. В 425 году до Рождества Христова Ездра по памяти восстанавливает 40 книг за 40 дней, знак восклицания, и вновь они теряются. В 150 году до Рождества Христова Антиох Епифан сжигает их все, после чего они опять чудесным образом обнаруживаются. Все это не более чем легенда, не подкрепленная ни одним историческим фактом. И тут появляется знаменитый Массорах. С помощью массоритов имя Иегова меняется на Адонис, а затем на Адонай, с той же легкостью, используя свои хитрые уловки, они могли назвать своего бога не Адонай, а, скажем, Иван Петрович. В то же самое время их Каббала и Онкелос, самый знаменитый раввин Вавилонии, учат, что Иегова – это не бог, а немрослово, которое в переводе означает логос – слово. Проанализировав слово «йод-хева», мы легко устанавливаем, что оно относится к Адаму и Еве, поскольку Иегова есть первый Адам, не второй, властелин мироздания, не тот земной Адам, о котором говорится в Библии, а первый и наивысший Элохим Бара, соединявший в себе мужские и женские качества. Был создан человек, который есть Адам Кадмон, удивительное двуполое существо, чье имя состоит из букв имени Иод и 3 букв имени Ева. Сравни Йод-Хева. Итак, мы видим, что Иегова является всего лишь олицетворением грешного человечества, но довольно всех этих еврейских басен. Видите ли, моя дорогая, я боюсь, что вы отвергнете меня из-за всего написанного мной. Да, убережет меня от этого Господь, но я не могу изменить факт. Я верую по-своему. Как я уже писал вам, я твердо верю, что с момента сотворения мира, то есть не с самого сотворения мира, а с момента начала прогрессивной эманации или эволюции мира в его духовном аспекте, воплощение Бога в человека повторяется через каждые несколько тысячелетий или веков. Избранный человек становится храмом Господа, в него входит чистый и святой дух, который объединяется с душой и телом человека, и таким образом на земле снова появляется Троица. У браминов тоже есть свой Христос, Христна или Кришна, который также представляет собой Троицу, 3 мурти. Если бы первые христиане не верили в эти периодически повторяющиеся инкарнации, то в случае реального осуществления подобной инкарнации их положение стало бы небезопасным с учетом их веры в Антихриста и второе пришествие Христа. Я верю в незримого и всеобщего Бога, в абстрактный Дух Божий, а не в антропоморфное божество. Я верю в бессмертие Божественного Духа в каждом человеке, но я не верю в бессмертие каждого человека, ибо я верю в справедливость Бога. Человек должен завоевать право вхождения в Царство Божье добрыми делами и праведной жизнью, но я не могу поверить, что любому негодяю, любому атеисту, любому убийце в кульминационный момент его борьбы достаточно воскликнуть, повинуясь чувству страха: я верую, что Сын Божий умер за меня на кресте, и он будет поставлен наравне с добрым и праведным человеком. Эта догма христианской церкви губительна для человечества. Мы лишь оскорбляем Бога своей верой в то, что мы можем убивать, наносить обиду окружающим, делать многие другие ужасные вещи и возлагать ответственность за все это на и без того перегруженные плечи Иисуса Христа. В результате здесь, в Америке, каждую неделю, когда людей вешают за самые ужасные преступления, протестантские или католические священники уверяют людей, собравшихся перед виселицей преступника, который перед смертью обратился к Богу, что теперь ему больше нечего бояться. Так тем лучше. Тот, кто не боится смерти, может убивать и грабить, сколько заблагорассудится. Эта вера даже ободряет его перед казнью. Если бы он не убивал, то не пришел бы к Богу столь торжественно и не получил бы пропуск в рай. А как же его жертвы? Это ли божественная справедливость? Если бы в момент обращения преступника к Богу прощение его грехов возвращало жизнь его жертве, а его имущество переходило сиротам, то есть если бы полностью восстанавливалось равновесие между добром и злом, то тогда во все это еще можно было поверить. Но что же происходит на самом деле?